«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов. И сегодня мы с доктором исторических наук, профессором Петром Базановым в Петербурге, в гостинице «Гельвеция», говорим о Северо-Западной армии и походах на Красный Петроград в 1919 году. Давайте начнем с такой экспозиции. Что пережил Петроград за год большевистского правления в 1918 году, вот после того, как центральная власть покинула город, уехала в Москву, Петр Николаевич?
Вообще картина очень смешная, потому что еще осенью 17-го года народ ходил на Невский проспект, пил кофе и ел пирожные. Вот. Эта традиция продолжалась аж до лета 1918 года. Правда, люди пили уже на Невском проспекте кипяток и заедали маленькими сухариками. Поэтому вот эта традиция голода, скажем так, в период смут, ну, уже неуловимо приближалась. Что пережил Петроград за это время? Вот я с интересом прочитал книгу под названием «Пригороды города Санкт-Петербурга» Александр Блок. Вот Блок, там в великолепной выдержке из дневников Блок уже осенью 17 года пишет, что в соседних бедных деревнях под Петербургом начинается голод, потому что народ ничего не сеял, не пахал, занимался революцией в 17 году, и хлеба не стало. Учтите, что на 1917 год Петербург – это не просто крупнейший город в России, а это город, в котором живет примерно 2,5 миллиона населения. И забегу немножко вперед. К 21 году в Петербурге осталось 700 тысяч человек. То есть, можете себе представить, это фактически 2 миллиона человек выехало из города, потому что в нем в 19 году начался самый настоящий голод. Это, конечно, не был такой голод, как блокаду, но, тем не менее, самый настоящий голод, даже были замечены акты каннибализма. То есть, полный развал всего, что можно было представить. Вот. И уже вот эта тенденция по закрытию всех заводов, закрытию всех предприятий, потому что не работает все, включая канализацию, нету отопления, причем не только печного. Петербург уже передовой город тому времени, то уже там электричество не от движка работает, от различного рода теплоэлектростанций. Это и отопление центральное, которое действует. Все это на глазах начинает разваливаться, потому что этим занимается практически некому.
А кто во главе этого развала в этот момент стоит? Вот во главе города и Северной коммуны?
Григорий Зиновьев, один из крупнейших лидеров большевиков. В 17 году представитель умеренного крыла, который хотел, как бы, чтобы было не единое большевистское правительство, а объединенное социалистическое правительство, в которое вошли бы не только ближайшие левые сторонники большевиков, то есть, ну, левее их там эсеры, максималисты, левые эсеры, анархисты, а и правые эсеры, и меньшевики различных толков, и даже, возможно, народные социалисты группы единства Плеханова, ближайший сподвижник Ленина, отличался от большевистского руководства тем, что не носил усов и бороды, это его резко отличало от всех тогдашних представителей руководства, которые либо носили усы, как Сталин, либо бородку, как Ленин и Троцкий, интеллигентскую. И в этом же нужно понять, что именно вот этот отъезд из Петрограда тогдашнего, будущего города Ленинграда, он был характерен тем, что большевики уже в Петрограде стали создавать все эти службы, которые дожили благополучно до 1991 года. Ну вот расскажу знаменитый анекдот официально, который считается, почему именно 20 декабря Владимир Ильич создал ВЧК. Это анекдот такой. Есть у нас такой знаменитый Симеоновский мост, который ведет от церкви Симеона Анны от улицы Белинского нынешней к цирку знаменитому, самый центр. Так вот, якобы вечером 20 декабря машину Владимира Ильича остановили, у шофера отобрали пистолет, Ильичу и шоферу дали по физиономии, они пешком добирались до Смольного. Вот это были какие-то бандиты, но вот якобы после этого Ленин убедился, что движение масс не настолько осознанное, которое существует, и создал ВЧК. Поэтому, если вот мы будем с вами говорить о существовании, что же главный фактор в Петрограде 18-19 года, это, конечно, ВЧК. Оно находилось по адресу Гороховая, дом 2, сейчас там находится музей Дзержинского. Вот, и это очень такое центральное здание для того времени. Второе, наверное, после Смольного в качестве власти, которая существует. Следующее еще, что большевики всячески поддерживают свою социальную опору. Это неквалифицированные рабочие.
Уровень красного социального террора, который был в 2018 году в Петрограде, был выше, чем в целом по стране, или нет?
Трудно сказать, что значит выше, что значит ниже. Вот вообще большевики, конечно, развязали террор по пустяковой причине. Значит, один из романтических поэтов, Леонид Кенигисер, по политическим взглядам народный социалист, то есть свой социалист, тогда еще такого не было, как вы понимаете, по фамилии еврей, причем он не крещенный еврей, я подчеркну, иудаист по вере, который в 17 году поступил в юнкерское училище, чего ему нельзя было в дореволюционной России, но у иудаистов распространялись определенные рамки. Соответственно, вот он радостный, что произошла революция, свержен царизм, поступает в училище, как очень многие евреи в это время, ну, революция октябрьская, все эти его заслуги перечеркивает. Вот, и он очень раздражен. То есть, столько лет мы мечтали, чтобы мы вошли в этой империи, получили такие же права, как и остальное население, и вдруг такой вот, скажем так, нет ничего хуже, чем обманутые мечты. Вот. И уже при первых действиях террора он застреливает главу, значит, соответственно, ВЧК Урицкого. Вот что делают большевики? Они отнюдь не расследуют, кто же был участником, был ли он. Они просто огульно начинают собирать из всех социально неблизких категорий, то есть купцов, дворян, заложников. Подчеркнем, что Российская империя отличается резко от всех остальных европейских стран тем, что любой человек с высшим образованием получал личное дворянство, любой человек, выбившийся в какие-то более или менее, даже средний предприниматель получал почетного гражданина города. Забирать не только этих людей, но даже их родственников дальних. Получается, что почти все население города в той или иной степени можно брать в заложники. Пик, конечно, террора – это октябрь 19 года. Вот тогда не просто вот в тюрьме не хватало, а соседний вот этот наш Адмиралтейский, он же Александровский садик, который находится между Дворцовой площадью, Сенатской площадью и Адмиралтейством, выводили заложников и расстреливали их десятками человек рядом со штабелями. Вот. Никакой вины у них не было, никакими заговорщиками не были, просто потому что они по социальному происхождению не подходили. Ну и самое такая, наверное, сейчас раскрученная, это у нас расстрел родственников Романовых, великих князей, в Петропавловской крепости, это их захоронение. Там тоже ничего не было. Горький, например, требовал у Ленина, чтобы великого князя-историка Николая Михайловича освободили, поскольку он точно, вот вообще, он не то что никаких заговоров, а вообще был человеком просоциалистических взглядов. Недаром его русским Филиппом Эгалите называли по аналогии с Великой Французской революцией. На что Ленин написал резолюцию? Революции историки не нужны. Ну вот и вот этот вот масштаб террора, он, конечно, во многом способствовал и, во-первых, контрреволюционным взглядам. Ну, раз ты уже априорно виноват, надо как-то защищаться. Во-вторых, он развязывал руки не самым лучшим элементом среди городского дна.
Реально существовало ли в начале 19 года то белое подполье, которое было способно выставить против большевиков, о котором все время говорили и чекисты, и лидеры Красного Петрограда?
Да, оно реально существовало. Было очень много разных организаций, совершенно между собой не связанных, политически очень противоречивых. Были, которые ориентировались на Антанту, антантофилов, на французов и на англичан, прежде всего. Были те, которые ориентировались на Германию, на Второй Рейх. Это, вот, например, Великая Единая Россия, знаменитая, более монархического характера. Были просоциалистические, особенно много эсеровских элементов были. Были просто вот организации, которые самочинно возникали, студенческие, среди молодых рабочих. Было очень много вот людей, которые просто остались не у дел. Ну, скажем так, вот бывшие морские офицеры пошли служить на охрану Ириновской железной дороги. Кроме того, не надо забывать, что вот этот рывок контрреволюции открытый, это не только событие 25 октября, потому что первое, на мой взгляд, гражданская война началась именно с событий конца октября месяца, 29-го, так называемый юнкерский мятеж, ну и разгон учредительного собрания, который был совершенно незаконным вот со стороны большевиков, предпочли военным путем разогнать все это. Это был вот один из факторов, который дестабилизировал ситуацию и уже развивал гражданскую войну в нашей стране. Ну и ко всему прочему, конечно, здесь фактор, который был иностранного вмешательства, вмешивались все, кому не лень, потому что страна без сильной власти, то есть здесь трудно сказать даже, когда иностранцы свои собственные интересы выполняли, а когда были какие-то русофилы, которые стремились помочь действительно вот своим сторонникам, своим друзьям, единомышленникам внутри страны.
А эсеры, меньшевики как-то себя проявляли в этот период?
В 18 году больше всего. Значит, вот сама вот контрреволюция, это от более левых элементов к правым. То есть, скажем так, условно, от социалистического блока, это, напомню, Союз эсеров и меньшевиков, веков у нас переход постепенный к монархистам. Вот эта вот эволюция во время гражданской войны, противоположная коммунистам лагеря, она совершенно четко видна. Не только белые, были и розовые элементы, как их называли умеренные социалисты, были и социалисты, которые вошли в белое движение, правые социалисты, были и республиканцы, умеренные монархисты, были монархисты, которые считали, что не надо поддерживать белое движение, потому что только становление династии Романовых, сначала Николая II, а потом кого-то из его родственников, это вот путь в гражданской войне. Белые же это недостаточно как бы правые в этом отношении, вот их обычно называют синими. Вот. Ну и по цветам русского флага все смеялись, что у нас и флаг-то белый, синий и красный, потому что вот это вот все эти оттенки, которые существуют. И отдельно, конечно, надо рассматривать анархистов, которые периодически то были союзниками большевиков, то как раз в 18 году стали бунтовать, потому что той анархистской утопии, которую они считали, без власти не становится, большевики становятся государственной властью, соответственно, государственная власть любая для анархистов определенных направлении является отрицательным. Наиболее такие конструктивные анархисты, анархосиндикалисты были очень недовольны, что даже вот те признаки анархосиндикализма, которые существовали в дореволюционной России именно в 18-19 году, были сведены в стране на нет.
А как появляется, собственно, вот эта северо-западная армия, которая потом будет возглавлена Юденичем и, собственно, будет наступать на Петроград?
Северо-западная армия в самые лучшие свои годы никогда не превышала 23 тысяч человек. Подчеркиваю, что по сравнению с населением Петрограда это вообще горстка людей. Ну, я не знаю, Невский проспект вот займут, наверное, или там четверть Дворцовой площади, вот если их всех поставить. Ну, может быть, чуть побольше. Как образовывалось? Очень странно. Значит, какие-то вот офицеры, которые не хотели подчиняться с большевистской власти, которые оказывались на территории, не подчиненной большевиками. Напомню, что граница с Финляндией, с Великим княжеством Финляндии, находится буквально в 30 километрах от тогда Петрограда, сейчас еще ближе, потому что город разросся более чем в два раза. Там какие-то отряды существуют. В Финляндии идет своя гражданская война между белыми финнами и красными финнами, не менее кровавая, чем наша.
Но короткая.
Да, но вот для них, конечно, повезло, что короткая, хотя я не могу сказать, что красные финны и белые финны друг друга себя щадили. Резали еще так, что порой наши белые и красные могут позавидовать накалу страстей. Следующая немецкая территория, немцы заняли в это время Прибалтику, главный Псков, вот там какие-то самочинные под немцами пытаются создаться от ряда, которые недовольны большевиками. Ну и, наконец, сопротивление народное. От аристократов до простых крестьян. Не только офицеры, представители привилегированных классов стали сопротивляться большевикам. Вот самое неприятное для истории советской, это, конечно, история про Талапский полк. Дело в том, что у нас есть такое Псковское озеро. На Псковском озере есть Талапские острова. Острова с летописных времен живут рыбаки, которые раньше поставляли ужасно вкусную маленькую такую рыбку под названием сниток. Вот ряпушку и снитка они как раз поставляли. Надо сказать, что эти рыбаки жили очень хорошо, потому что рыбы было много, ее простонародье ело. В 18 году у них там произошел сход, вот самая настоящая вещь, крестьянский сход, на котором они арестовали двух большевиков, которые у них были на островах, священника и учителя. Посадили их в сарай, оставили охрану и дали будущей сначала армии Дзенко, потом Юденичу целую бы военную часть, полностью состоявшую из крестьян. Ну, там офицеров потом им прислали, чтобы им лучше было. Многие жители северо-западной нашей вот Петербургской губернии, тоже и Псковской губернии, влились в белое движение. Ярмоланцы были и там, и там. И очень многие и русские крестьяне, псковские и новгородские, но жители Санкт-Петербургской губернии, тоже поддержали белое движение. Хотя было много потом в 19 году мобилизованных, о чем они рассказывали. Но, тем не менее, вот эти вот крестьяне были крайне недовольны. Что минус огромного белого движения, это то, что мне удалось на свою сторону привлечь сколь-либо значимые слои пролетариата. Привилегированные рабочие Путиловского, Ижорского, а главное, Сестрорецкого завода особых белым симпатий не испытывали. Вот это крупный провал и агитации всего белого движения.
А что, не было такой ясной политической программы?
Да вообще никакой, на мой взгляд, политической программы ясной у них не было. Вот главная ошибка белого правила движения – это отсутствие агитации, пропаганды, сколь-либо ясной. Вот что единственное они хорошо сделали? На северо-западе не было никаких еврейских погромов. Вот это очень хорошо держали. Попытки Маркова II, прибывшего псевдонимом в 19 году, на корню были пресечены. Родзянко лично принял решение об конфискации, такая газета «Белый крест», которая в Ямбурге вышла, всех участвующих в выпуске этой газетки отдал под суд и быстро навел порядок. Вот мало того, большевиков обвиняли в том, что они выпускают фальшивые листовки от имени белых по поводу погромов. Главная неудача северо-западного движения – это полное отсутствие тыла. Если колчаковцы, там, миллеровцы, деникинцы не могли создать тыл, потому что они не смогли это создать, то у белого движения на северо-западе тыла в прямом смысле не было.
Их как же Эстония?
Их тыл это была либо Эстония, либо Финляндия. В Финляндии они были под очень большим контролем местных властей, им там особо не давали ничего делать. Что же касается Эстонии, то здесь надо применить средневековую молитву. Господи, помоги мне справиться со своими друзьями, а уж с врагами я как-нибудь сам справлюсь. Так вот, эстонцы это были такие союзники, которых лучше было не иметь, потому что постоянно были какие-то противоречия. Эстонцы постоянно разворовывали ту немногочисленную помощь, которую присылали англичане и французы. Помощь эта была очень смешная, потому что она, конечно, преувеличена в советской историографии, но когда они прислали винтовки без затворов, или сапоги только на левую ногу, или танки, которые, как выяснилось, надо чинить несколько месяцев для того, чтобы их довести. Вот. Ко всему прочему, танки эти не передали белому движению, а их контролировали английские офицеры. Вот, опять-таки, забегу вперед, 20-21 октября 1919 года белые переходят Пулковские высоты, один рывок, надо применить танки, хотя бы для устрашения красных. Что говорят английские офицеры? Мы эти танки вам не дадим, потому что они вещь ценная, подотчетная. Потом их применим. Когда потом, в каких условиях? Поэтому тыла не было. Эстонцы тут же забыли, что именно белые элементы спасли эту самозванную эстонскую независимую республику. С какими-то офицерами удавалось вот эстонской армии договориться, ну, как с генералом Лайдонером. Вот пока Эстония была под контролем немцев, некоторые немецкие элементы монархически помогали русским германофильским элементам. Потом картина поменялась. Англичане, в собственности, так зона влияния, старались как-то помочь белому движению, но вот они все-таки ставили на национальные элементы, на латышей и на эстонцев. И больше интересовало независимые эти государства, которые создали. Хотя я должен подчеркнуть, что эстонцы, хотя большинство эстонцев служило в Балтийском флоте, в отличие от латышей, не были настроены про красное. То есть Латвия это практически красная страна. Редкая российская область, наверное, была столь просоциалистически настроена, как губернии, которые потом вошли в независимую Латвийскую республику. Все эти факторы крайне отрицательно играли. Вообще белым удавалось два наступления. Это летнего 19-го года, когда взяли Псков, и вот с более такой драматической, это сентябрьское-октябрьское наступление.
Вот если о первом наступлении, которое было весной, во-первых, там же было восстание на двух фортах. Красная Горка и Серая Лошадь. Что там вообще происходило? Почему этим не воспользовались?
Там очень интересная история, что вот эти подпольные белые организации поднимают очень неплохое вооруженное восстание, захватывают два ключевых форта на юге Финского залива. И какие были у них, соответственно, мы поднимаем восстание, к нам приходит английский флот, Кронштадт в положении, когда должен капитулировать. Пришли ли английские корабли или хотя бы катера, которые стояли на другой стороне Финского залива, в нынешнем городе Зеленогорске, тогда поселке Тереки? Нет, не пришли. Пришли ли белые силы на помощь, которые недалеко находились? Нет, потому что перебежчика, подробно допросив, эстонцев расстреляли. Таким образом, никакого помощи не существовало, и два этих форта уникальных крепости нужно было сдать. Почему именно восстание на этих двух фортах? Очень хороший кадровый состав офицерств, очень хорошо подготовленные солдаты, видимо, из самых грамотных рабочих, поэтому вот этот фактор и способствовал восстанию.
Насколько я понимаю, во время первого наступления туда, в Петроград, приезжал Сталин, и потом советская историография раскручивала его роль, что вот он обеспечил победу. А как на самом деле было? А
на самом деле Григорий Зиновьев сдался в панику первый раз. В полной был этой прострации находился, кричал, что надо сдать Петроград, как он второй раз про это кричал. Вот. А Сталин сегодня действительно организаторскими способностями навел определенный порядок, способствовал массовой мобилизации рабочих. И вот здесь я должен сказать, что действительно при всем моем отрицательном отношении к Иосифу Виссарионовичу, что два фактора, которые в гражданскую войну, они, конечно, что были раздуты в советской историографии бесконечно, но его роль в защите Петрограда в 19 году невозможно не оценить положительно. Второе, это оборона Царицына, это действительно центральная битва гражданской войны. Это ключевая битва, вот, которая могла, конечно, теоретически переломить исход гражданской войны.
В принципе же, финские добровольцы действовали в Карелии, в Приладожье, Оланец брали, почти доходили до Петрозаводска. Но в целом такое впечатление, что эти действия никак не координировались. Опять же, почему вот Белым и Маннергейму, который пока был еще президентом, не удалось ни о чем договориться?
Первое. Финские добровольцы действительно активно участвовали, но они выполняли свои финские национальные идеи создания ингерманландской автономии или республики как буферного государства. Во-вторых, попытку присоединить желанный кусочек для Финляндии – это Карелию. Вот, ну, современному российскому человеку непонятно, чего финны так лезли в эту холодную Карелию. Вот. Дело в том, что для финнов вот, пограничные районы северной и нынешней нашей Карелии – это то место, где написывали Хлевалу. Естественно, что белофинны воспринимали свое участие в гражданской войне в России как прямое продолжение гражданской войны в Финляндии. Ну, вопрос, куда вас поставить? А там красные финны есть на той стороне? Да, конечно, вот против них и поставьте. То же самое красные финны выбитые. Из Финляндии спрашивали, а там белые финны есть, финские части, финские белогвардейцы? Да, вот против них нас и поставьте, мы с ними хотим и покоедаться. Сами финны Оланец не брали. Оланец брала, это Оланецкая армия, которую возглавлял такой генерал Самсонов. Была создана это вот из русских, оказавшихся в Финляндии, местных и карелов, это Оланецкая армия, которая летом 19 года и наступала. Ее большевики, надо сказать, довольно быстро, подтянув части, разбили. Это была вот эта помощь при первом наступлении. Что еще очень плохо было? То белым приходилось брать союзники людей, которых они бы в другое бы время просто бы не расстреляли. Я имею в виду знаменитого атамана, батьку Станислава Николаевича Булак-Булаковича, про которого маршал Пиерсудский совершенно великолепно сказал. Позавчера русский, вчера белорус, сегодня поляк, завтра папуас. Самый настоящий такой вот классический бандит, вот он в Пскове пытался создать какую-то белорусскую республику, будучи сам поляком. Поляком по самосознанию, поляком настоящим. Напомню, что он героически погиб в дни обороны Варшавы от немецких войск там, в 1939 году. Ну, чего человек лично смелый. Но репутация у него плохая и по сравнению с у польского тогдашнего руководства, и у русских белых. И вот когда говорят про жестокости белого террора, обычно несколько забывают сказать, что вот на северо-западе жестокости Пскова белого террора это Булак-Булакович, которого Родзянко и Юденич пытались призвать к какому-то порядку, явно собирались при первом же возможности повесить за все его преступления. Точно так же, как зверство атамана Семенова отнюдь не связано с колчаковским правительством. И колчаковцы тоже думали, хорошо бы его повесить, но уж тут вот большевики как бы более страшные враг. Естественно, что вот этот так называемый разбой Булак-Булакович, он приводил к тому, что большинство населения становилось прекрасным.
Цена революции.
Петр Николаевич, а вот все-таки были переговоры между Юденичем и Маннергеймом о взаимодействии, скажем, перед вторым наступлением на Петроград?
Вы преувеличиваете роль Николая Николаевича Юденича. Дело в том, что Николай Николаевич Юденич формально это всего лишь один из руководителей, назначенных Александром Васильевичем Колчаком. Поэтому все международные вопросы решает центральное русское правительство, находящееся во временной столице России в городе Омске, то есть правительство Колчака, а именно соминистр иностранных дел Сазонов, который в Париже находился, и Ключников, Юрий Ключников, который находился в Омске, естественно, с ведома адмирала. Что нужно сказать про Николая Николаевича Юденича? У него такая аура последнего полководца Суворовской школы Первой мировой войны. Человек, который фактически спас от турецкого нашествия Кавказ.
Но вы хотите сказать, что он был полководец, а не политик, да?
Да, полководец, а не политик. Он политикой когда не занимался, учтите, что тут еще отрицательно. В русской армии считалось, что русский офицер не должен вообще интересоваться политикой. Вот. Соответственно, он ничего не делал. Юденич передал все полномочия, соответственно, Колчаку. Колчак со своими многочисленными советниками приняли решение Соломонова. Мы ничего принимать не будем, независимость никакой Финляндии принимать не будем, пока у нас не соберется учредительное собрание. Вот учредительное собрание соберется, проголосует и демократически техническим законным путем, если вам так хочется, мы дадим независимость.
То есть, в общем, помощи, естественно, финны оказывать не стали.
Помощи стало. Потом вот это очень сильно преувеличивает значение Маннергейма. Мы напомним, что когда реально финны могли помочь белому движению, Маннергейм был уже у него власти. В Финляндии были демократические выборы. На этих выборах выиграли социал-демократы. Социал-демократы, понятно, белым в таких условиях помогать не собирались. Да и вообще у них больше симпатий были к большевикам. Ну, вот они верили в такой вот миф западных социалистов, что большевики вот сейчас просто экстремисты, а потом, ну, вот чуть-чуть они, соответственно, станут более цивилизованными, скажем так.
Хорошо. Ну, вот первое наступление не удалось, как мы уже говорили. Значит, второе октябрьское наступление. Вот суворовский генерал Юденич готовит удар там на Ямбург и Красное Село. Как развиваются здесь события?
Значит, нужно еще учитывать, что первое наступление совпадает с наступлением Колчака на Восточном фронте. В чем вот сама логика этого наступления? Что это не просто Юденич наступает, а не в контакте с Колчаком. Второе наступление нужно как раз учитывать, что оно развивается одновременно с знаменитым походом Деникина на Москву. Совпадает по датам. Как раз вот в середине октября месяца колчаковцам удалось стабилизировать фронт, им даже контрнаступление против красных начать. Именно в эти вот числа, там 10 и 20 берут Орел. И одновременно как раз вот Юденич прорывается через позиции красных и выходит на максимально близкое расстояние, которым белым удалось достигнуть. А какой еще фактор? Значит, полная рассеянность среди красных. То есть Зиновьев опять в панике, вот частей нету, очень многие части недовольны. Офицеры перебегают активно к белым, а, казалось бы, никакого возможности защититься нету. Кроме того, красные именно осенью 19 года раскрывают многочисленные попытки заговора, которые пытаются устроить в Петрограде переворот и захватить город. Во многом наступление Юденича это не миф большевистской историографии.
Про заговоры, да?
Да.
Не миф.
Не миф. В 19 году это реально существовавшая организация, но миф состоит в том, что они были как-то все объединены. На самом деле это очень много самочинных организаций, хотя некоторые были действительно связаны с Юденичем.
Это Люнгфест, да, такой был, в частности, и Бахерев, да, по-моему?
Не только, там очень много было. Там и будущий руководитель Русского имперского союза ордена Николай Николаевич Русский. У них там контакты шли через Карельский перешейк, который вроде как нейтральный, и они через Финский залив сносились с штабом Юденича. Еще у них в этом Сосново, Рауту, штаб-квартира находилась. Вот. И это какие-то еще другие организации, которые потом в организацию Таганцева уволились.
Да, еще... А почему все-таки они не выступили? Вот в конце концов, во время первого наступления там бывший Семеновский полк практически в полном составе перешел к белым. А здесь у нас такого факта нет, что какого-то выступления там...
А потому что, во-первых, уже многие все, кто потенциально хотел перейти, перешли. Это первое. Во-вторых, красные развязали, красные только, а то мы забирали не только действительно заговорщиков, но и потенциальных заговорщиков, и те, которые теоретически могли сотрудничать, и те, которые не выражали должного рвения. Вот кроме того, система заложников – это совершенно отличная система, которая придумана была, потому что там ну, человек переходил, а всю его семью расстреливали. Соответственно, переходы после этого прекратились. Вот. И, ко всему прочему, армия конца 19-го года – 19-го, это не армия 18-го года, в которую можно было особо перейти, потому что комиссарский надзор, большая система, ну и кроме того, красная агитация очень хорошо работала, то, что мы впоследствии назовем спинавиховскими позициями, что у нас нет гражданской войны, а есть интервенция, вот англичане на нас с эстонцами и с финнами нападают, ну и ко всему прочему, некоторые неудачи, которые действительно присутствовали, например, там очень неприятное для белого движения резня русского населения в городе Выборге, 18-м году, вот, из-за чего, кстати, вот Юденич был противником занятия финнами Петрограда, не повторится ли эта история второй раз. В-третьих, значит, само вступление финских войск может быть воспринято жителями Петрограда как символ сопротивления, и в-четвертых, в том, что большевики этим отлично, вот этой выборгской резней, пользовались в своих агитационных, вот посмотрите, вот было такое явление, ничего хорошего это не произошло, но потом миф, что белые придут, всех повесят на фонарь, фонарях, оно, конечно, помогало красным привлекать огромное количество пролетариата города Петрограда, которое, ну, стало самоотверженно бороться с белыми, там, рабочие, например, там, ночью работали на заводах, а днем шли на фронт пострелять.
Вот, а вообще, какое было соотношение сил вот во время этого наступления? Такое ощущение, что Юденич действовал, ну, минимум вдвое меньшими силами.
Где-то примерно 16 тысяч человек. То у красных изначально было около 70 тысяч человек, потом они перекидывали еще больше. Ну и дело, что эти части были совершенно немотивированы со стороны красных первоначально. Вот, никто воевать не хотел, была усталость от и гражданской войны, и, главное, от Первой мировой войны. Ну и, соответственно, вот все вот эти попытки белых, они изначально, на мой взгляд, были, не имели определенных возможностей для победы, потому что возможностей тут не было. Ну, даже вот вошли в этом части Юденича и Родзянка в город Петроград, они реально вот при этой численности могли Петроградом без массовой поддержки населения управлять? Нет. Единственное, что вот они там действительно готовили в Финляндии склады Антанты, Красного Креста, для того, чтобы покончить кормить, с голодом, да, кормить, вот там, начать выдавать пайки вот, и прочее, прочее. Возможно, это как такой золотой дождь, который бы население бы белым бы улучшило бы отношения даже простого населения. Ну, если хоть немножко стало нормально жить. Вот. Но при этом все остальное как бы было против белых, и объективно, и субъективно.
А были ли такие вот серьезные ошибки? Ну, например, пишут, что генерал Ветренко не перерезал в тос на железную дорогу, и это, конечно, помогло.
Это моя любимая история. Это придумал человек, который никогда не был в октябре месяце в Ленинградской области. Вот. Потому что, как бы это политкорректно мягко сказать, наши дороги до сих пор проселочные в октябре месяце представляют такую кашу, вот, на которой можно проехать только на очень хорошей машине и не внедорожнике. Напомню, что это 1919 год. 2 года идет гражданская война. Дороги, естественно, никто не чинит. И вот идет эта часть бедного, несчастного Ветренки. Значит, соответственно, вот они ночью в темноте, холодно, давно оторвавшись от тылов, они решают дилемму, идти ли по проселочной дороге, по которой они не верят, дойдут ли они до железной дороги по прямой через Тост, либо же идти по дороге, по которой они выйдут в Колпино точно и сумеют в Колпино перерезать, значит,
ту же самую дорогу.
И, кроме того, они с этого направления могут наступать на Петроград. Ко всему прочему, ну вот они заняли бы Тосно бы. У них одна маленькая вот эта дорожка, то они там будут делать на этой железной дороге. Там даже особо укрепить нельзя. Если бы они бы там где какой-нибудь мост взорвали бы через реку бы и перерезали бы движение, там бы укрепились бы, это еще куда ни шло. А это вот, к сожалению, это сегодня происходило. Это миф нашей историографии, который до бесконечности повторяется. Вот повторяется и в белой, и в красной историографии, советской и зарубежной. Вот указывается у белых даже, что генерал Ветренко 2 раза нарушил приказ прямой. Он нарушал он приказ именно потому, что действовал по обстановке, они не могли через эту дорогу прийти. Кроме того, это люди, кто так считает, я советую до сих пор приехать на это самое место, где он развил. Вот. Ну, там сейчас дорога лучше, честно говоря, и прогуляться в резиновых сапогах недолго по проселочной ближайшей дороге. Особенно, когда у нас идет дождик. Не как сейчас вот сухо у нас в январе месяце, а именно в дождливый октябрь месяце. Да, погода, подчеркиваю, тогда было дождливо.
А, кстати, о мостах. Красные — это как раз мосты взорвали, и это, видимо, белым очень сильно помешало, да?
Естественно, да. Вот красные как раз, вот, хотя, учитывая ошибки летнего наступления, взрывали все. Ну вот, и еще учтите, что...
То есть, и танки, и броневики застряли, значит, перед этими мостами.
Все застряли.
Бронепоезда.
Были, вот, и подвоз продовольствия патронов застрял. И вот, действительно, белая северо-западная армия наступала исключительно только вот на традиционном русском гоноре. Вот. То есть, нам не слабо, мы пойдем в штыковую атаку, мы сделаем все, потому что мы за единую, великую, неделимую Россию. И действительно, до этого вот они пулковские даже высоты взяли. Даже смогли на куполы Исаакия. То, что Куприн, певец, да, описывает, назвал свой рассказ, воспоминания купил святого Исаакия Далматского. Это, конечно, вот этот вот символ, который вот мы дошли, мы даже куполы Исаакия видели. Никогда белое движение не достигало таких огромных вот успехов, как и именно в октябре 2019 года, когда были наиболее возможности хотя бы занять одну из столиц.
Хорошо, а вот все-таки о резервах. Ведь в Прибалтике находилась армия Бермонтова-Валова как минимум не меньше, чем у Юденича. И есть такая, опять же, версия, что именно то, что Бермонтова-Валов решил взять Ригу и выбить оттуда латышей, и англичане начали им оказывать помощь, из-за этого были потеряны возможные резервы Юденича, и Петроград не был взят. Что вы об этом скажете?
Человек загадочной национальности, то ли Михайлович, то ли Рафаилович, по фамилии то ли Бермонт, то ли князь Овалов, женившийся потом на одной из немецких принцесс, ставшим родственником Кириллу Владимировичу, нашему великому князю, через жену Викторию Феодоровну, никакими властными полномочиями, кроме своего авантюризма, честно говоря, не обладал.
А как же войска?
Его армия? Значит, его армия состояла из немногочисленных русских, оказавшихся в Прибалтике, в том числе и коренных русских, большинство из которых перешло в отряд героя гражданской войны Белого в Прибалтике, это князя Анатолия Павловича Левина. И они-то как раз на фронт и уехали. Немногочисленных людей, которые особо погибать не хотели, это еще где-то 10 тысяч человек. Что же остальные называются, около 50, это были немцы. Причем немцы не прибалтийские, а немцы из частей, которые остались после Первой мировой войны. И воевать с красными совершенно неинтересно.
Но им приказ никто не отдал, из немецких генералов.
И подчинялись они, естественно, немецкому генштабу под хитрым названием Комитет помощи Востоку. Примерно такое название. И, соответственно, ими участвовать в этом. А им интересно было получить в Прибалтике земли для расселения немецких колонистов. Что, конечно, как вы догадываетесь, литовцам, латышам и эстонцам совсем не нравилось. Потому что, литовцы, и латыши, и эстонцы не любили нисколько ни русских, к русским они спокойно довольно относились, сколько они терпеть не могли, особенно латыши, и эстонцы, немцев, которые их эксплуатировали около 8 веков. Поэтому армию Бермонтова-Валова латыши и эстонцы даже рассматривали своими главными противниками, отнюдь не большевиков. Поэтому, когда у них возникли политические недоразумения, Бермонтова-Валов стал наступать на Ригу, а его этот полковник Выголич стал наступать на Ковно, чтобы свергнуть, соответственно, литовское правительство, прибалтийские государства обратили на это больше внимания. Надо сказать, что и английский флот подошел к Риге, отнюдь не к Кронштадту, потому что это было главным для антантофильских элементов, и отнюдь не гражданская война в России. Честно говоря, я не очень верю, что немцы бы из частей Бермонтова-Валова поехали бы воевать с большевизмом, они должны были через Псков и Ржев наступать на Тверь, перерезать железную дорогу. Скорее всего, они делали бы вид, что они воюют, а так и не воюют. Это тоже такой исторический миф, но в то же время интересный сюжет гражданской войны с точки зрения авантюры. Ко всему прочему, борьба с Бермонтова-Валова – это центральная для эстонского и латышского национального сознания. Именно победа над немецкими частями Бермонтова-Валова – это становление национального государства, становление национальной армии. И нынешняя граница между Эстонией и Латвией проходит именно так, потому что латышам пришлось отдать кое-какие спорные территории эстонцам за помощь в этой гражданской войне. Например, парадокс, почему город Валка, он же Валга, делится на две части. Если в советское время это было смешно, то есть перешел границу, то теперь там более-менее реальная граница, хотя, конечно, в рамках Евросоюза город разделен, но на самом деле это уступка северной части города, это было продиктовано именно этими вещами. Ко всему прочему, там не очень, честно говоря, они могли договориться между собой, там были спорные территории, и победа над Бермонтом-Валовым это такое прибалтийское братство против немцев существует.
Хорошо, если говорить о Юдениче и его армии, предположим, они потерпели поражение под Царским Селом, под Пулковым, почему дальше армия не смогла удержаться и покатилась до эстонской границы?
А чья армия-то состояла? Против них 100 тысяч человек было. Причем лучше вооруженных, свежие части, это, естественно, военное поражение. Почему? Они сопротивлялись, вокруг Ямбурга пытались сопротивляться. Но, как вы понимаете, один уезд в Петербургской губернии не может победить почти всю Россию и город Петроград.
Ну, тут еще и Троцкий приехал.
Вот, ну, Троцкий...
С войсками.
Троцкий, скорее, сам по себе это очередные митинги. Вот прибывшие латышские части и массовая мобилизация балтийских матросов, среди которых, кстати, эстонцев было очень много. Это действительно вот фактор, который окончательно добил белую армию.
Еще и башкирская конница была.
Да, вот это, кстати, на вине Колчака, что эти башкирские автономисты оказались на стороне красных, воевали очень хорошо сначала под Петроградом, потом они еще и Перекоп, напомню вам, прорвали и фактически вот участвовали в разгроме казачьих соединений армии Врангеля. Но, правда, для всех этих автономистов дело кончилось очень плохо, потому что их уже в 20-е годы стали репрессировать за автономистские взгляды. Вот они, кроме того, они там и сами распались, одни считали, что башкиры это отдельная нация, а другие считали, что нужно создавать единую мусульманскую тюркскую нацию с непонятно с каким языком. Вот и по этому году стали писать в Москву наркомнацию доносы друг на друга. Ну, чем товарищ Сталин великолепно, конечно, как царедворец воспользовался, что вы сами не знаете, что хотите. Поражение, конечно, армии Юденича было сокрушительным. Вот, кроме того, здесь нужно еще подчеркнуть роль замечательную эстонцев. Вот современное правительство Эстонии нам выражает кучу всяких претензий территориальных по поводу того, что мы им должны отдать Печорский район Псковской области и кусочки нынешнего Кингисеппского района и Сланцевского района, вот потому что они входили в независимую Эстонию до 40-го года, потом были после Второй мировой войны переданы в Ленинградскую область, Псковскую область. Но при этом эстонцы забывают только две вещи, которые очень... Первое правительство, которое признало официально большевиков, было эстонское правительство. За это Ленин легкой рукой отдал город Нару, входившую, подчеркну, в Ямбургскую уезд Санкт-Петербургской, то есть столичной губернии, отдал нынешний вот город Ивангород с окрестностями и Печорский район с городом Изборском, который, ну, можно сказать, что считается одним из ключевых городов, потому что, согласно легенде, Изборским первым князем был Трувор, младший легендарный брат не менее легендарного Рюрика.
Ну, то есть эстонцы выбрали, так сказать, мир с большевиками и тем самым кинули, собственно, белую армию, которая их прикрывала почти год.
Они не просто ее кинули. Они принялись разоружать те белые, которые пытались через Чудское озеро, ну это уроженцы, естественно, как вы догадываетесь, главным образом Псковской области, пытались прорваться и развязать массовое партизанское движение на территории Псковщины, они расстреливали из пулеметов. Но я думаю, что 2500 убитых на льду Чудского озера, это преувеличено, и, конечно, меньше было. Но эти вот, кроме того, они отказывались передавать гуманитарную помощь от Красного Креста, запретили белым рассеиваться по территории Эстонии или переезжать в Финляндию или в другие государства. Собрали их в декабре месяце, когда начались и в январе очень сильные морозы в землянке. Вот. И кроме того, там начался эпидемия тифа, от которого, ну, по разным цифрам, там 7 тысяч человек, 4 тысячи человек практически выбыло. Ну вот многие историки современные, такие как Сергей Зирин, вообще говорят о геноциде на ведом русского народа. Сделано это было явно с ведома большевиков того же Троцкого, то есть чтобы эту северо-западную армию, ее костяк всячески уничтожить.
Но часть все-таки уехала в Польшу, насколько я понимаю, в армию Врангеля.
Вот как раз в Польшу, это только немногочисленные части, в том числе вот эти бермонтоваловцы, которые так на фронт и не прибыли. Вот. И уехали еще кто смог эти лагеря покинуть, это русские жители Прибалтики. Потому что им удалось из этих самых, на основании того, что у них живут родственники или знакомые, которые могут подтвердить, переехать вот в то место, где они жили, ну это Таллин, Рига главным образом, или там другие места, и оттуда, соответственно, как бы прорваться. Опять-таки напомню, что когда произошел этот пакт о вводе советских войск 1939 года, потом присоединение 1940 года, то первыми репрессировать стали именно бывших членов северо-западной армии, которые проживали в Латвии и Эстонии, были членами различных белых политических и военных организаций. А уж потом стали репрессировать эстонцев и латышей, правых и других антисоветских взглядов.
Если в завершение просто, то я понимаю, что это гипотетический вопрос, но предположим, действительно армия бы Юденича ворвалась в Петроград и даже заняла бы его. Каковы могли быть последствия вот в той реальной обстановке, когда Колчак разбит, когда Деникин, непонятно, побеждает или нет, там под Орлом. Вот как, что бы было, если бы?
Ну, что бы было бы, если бы? Ну, во-первых, два варианта неблагоприятные для белых. Те же латыши и эстонцы, то есть латышские части, выбивают белых из Петрограда и устанавливают красную власть. Ну, там они буквально несколько дней в Петрограде, соответственно, находятся. Благоприятный вариант. Одновременно, значит, происходит чудо под кровами. Белая армия прорывается к Туле, берет к Туле, выходит к Москве и занимает Москву. Вот в этих условиях, когда обе столицы взяты, следует признание западными правительствами, англичане и французы оказывают реальную помощь белым. На этом гражданская война не кончается, потому что продолжаются сильные бои за Урал, за центральную область губернии России, а потом гражданская война, естественно, переходит в борьбу с националами на Украине, в Средней Азии, вот, видимо, польско-русская война. Противоречия, опять-таки, с Финляндией, которым начинаются противоречия, уже вы нам отдаете Выборгскую губернию, или вы нам не отдаете Выборгскую губернию, вот в это вмешиваются англичане и французы, появляются небезызвестные всем американцы, которые там были мало влиятельные силы, но тем не менее вмешаться в войну.
Мгновенный распад большевизма бы не произошел.
Я думаю, что не произошел бы. Вот Ленин, кстати, реально предвидел событие, что Петроград и Москву возьмут, готовил эвакуацию в уральские центры, так что гражданская война просто так бы и не кончилась бы. Вот. Ну, точно так же, как большевики, разбив Колчака, Юденича, Миллера, гражданской войны не смогли победить. Они еще долго воевали, напомню, и с поляками, и с теми же финнами, вот, и на Дальнем Востоке ДВР, а потом было и Басмаческое движение, и Тамбовское восстание, и, что самое смешное, Кронштадтское восстание для Мишурова, то есть те самые вот матросы, роль которых я подчеркиваю, не более чем через несколько месяцев, в районе года, дружно и восстали против этих самых большевиков, потому что большевиков пропал самый главный фактор, который не сплачивали все просоциалистические элементы, это белая опасность. Как только они пропали, так оно все. Ну, тут, надо сказать, отдать должное Ленину. Он сделал два гениальных выхода. Первое – это отмена продоразвержки и введение НЭПа, и с другой стороны – это заигрывание с миноверховцами. Вот эти две, скажем так, введение двух ферзей новых полностью добили всех его противников как справа, так и слева.
Спасибо. Петр Базанов, доктор исторических наук, профессор. Мы с ним беседовали в Санкт-Петербурге, в гостинице «Гельвеция». Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.